Благодать и мир вам, братья и сестры. Книгу Судей мы заканчиваем сегодня, 21 глава. Я повторял эту мысль и повторю. Бог вступил в завет с народом, и они вошли вот в эту землю обетованную. И мы можем провести параллель для себя, что мы вступили в новый завет со Христом, с Богом, да? И Бог нас ввел в эту новую жизнь. И на примере их ошибок мы можем тоже учиться каким-то ошибкам, избегать. И вот мы достигли вот этих последних веков, и Слово Божие, оно поможет нам быть совершенным и ко всякому доброму делу быть готовым. Там в 17 главе мы раньше изучали, там был вот такой стих, который сегодня будет, наверное, я бы назвал, наверное, проповедь сегодня: «Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Каждый делал то, что ему казалось справедливым. И вот первый раз так было сказано в 17 главе, в 6 стихе: «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым». Там вот этот вот Миха, он делает ефод, это все не по закону было. Терафим, такое божество такое домашнее, сына своего посвятил священники. Ну, в общем, читающие как бы понимают, что же такое происходит. Да? И вот там говорится, вот каждый делал то, что ему казалось правильным, то, что ему казалось справедливым. Да? Миха, он верил в Бога, в единого Бога. Но многие вещи он делал вообще очень некрасивые вещи, он нехорошие вещи он делал. И вот книга Судей, и вот народ Божий здесь, они верят в Бога, но они не взяли всю землю. Они взяли только часть земли. А потом, наверное, сказали, ну там трудно, ладно, то, что есть, да. И я в начале мысль такую говорил, вот мы верующие, мы верим в единого Бога, мы христиане. Но может быть так, мы не берем то, что Бог хочет, чтобы мы взяли полностью. Может, мы остановились на чем-то, да. Бог важен для нас, но является ли Он на первом месте? Вот это вот проблема, о которой говорит Библия, что Бог должен быть на первом месте. Не просто на важном, а на первом месте. То, что мы здесь собрались, вот здесь, или вы в интернете подключились, очевидно, что Бог для вас важен, иначе вы не подключались бы и сюда не пришли. Но Дух Святой, Он иногда глубже хочет копнуть. Да, я для тебя важен, это понятно. Но являешься действительно на первом месте в твоей жизни? Или ты сам на первом месте, да? Вот так вот пусть Дух Святой работает в нашей жизни. Бог любит нас, но Он глубоко хочет работать в нашей жизни, чтобы сделать еще больше нас участниками Его святости, Его жизни с избытком. Это хорошая работа, она не всегда приятная, она не всегда легкая, но мы потом поблагодарим. Мы потом точно поблагодарим, скажем: «Господь, все Твои пути праведны, истинны, и спасибо, что я там упрямствовал, но Ты работал, тяготил свою руку, да мне копался в моем сердце, проникал там глубоко, делал мне больно. Спасибо, Господь, это Твоя любовь, теперь я вижу». Вот. Но мы сейчас уже с верой так стараемся относиться, что мы хотим сейчас уже услышать эту работу глубокую, ну хорошую, как хорошего хирурга, хорошего врача, вот Дух Святой работает, да. И я вот хочу сказать, вот эта вот мысль, каждый делал то, что ему казалось справедливым, царя у них не было, да. Вот, и может прозвучать, ну не было у них царя, ну вот так вот оно и было, как бы. Вот как будто так. Я когда молодой верующий был, я читал и сказал, ну вот царя, вот все проблемы у них, царя нет. То есть был бы, Бог дал бы им царя, тогда бы не было таких проблем, да, вот мне так казалось по молодости, да. Но на самом деле, и может вы так тоже думаете, да, но вот на самом деле, давайте, я хочу на примере современном, чтобы мы поняли, как вот все это выглядело там, то, что с Самсоном происходило, с Гедеоном, даже с лучшими из народа Божия, то, что с ними происходило. И вот в прошлый раз там жители Вениамина, Гивы, ну, вы помните, что они там вытворяли, да. Вот пример такой, вот допустим, вот на нашу современную, вот лидеры у нас есть в церкви, вот я пастор, другие есть лидеры. И вот, допустим, мы уехали там на 2 недели там, или на 3 недели на конференцию, или куда-то по каким-то причинам, вот нет нас. Но церковь собирается, Бог важен для вас, вы собираетесь, церковь по воскресеньям, вы всегда ходили, лидеров нет, но вы будете собираться, да. И вот вы собираетесь, пастора нету там, старейшины нету там, вот вы собираетесь, и вы как бы... Ну, что там, что он Костя проповедовал? Слово Божие проповедовал. Ну, да, это хорошо, но Кости нету, давайте что-нибудь такое... Давайте гороскопы почитаем для интереса. Вот в Москве эти популярные гороскопы, ну, давайте почитаем гороскопы, да? Или там давайте это самое, ну, йогой займемся какой-нибудь. А что такого, да? Или давайте, там гадалка у меня знакомая есть, давайте вот Или вот у нас кофе осталось, давайте тут погадаем, да. Или давайте Фрейда почитаем, да. Или какой-нибудь там вот коучинг, тренинг там есть какой-то современный, давайте. И вот Библию отложили, и у вас вот такое вот общение. Ну, глупо выглядит, да? Йогой в церкви заниматься, да? Или гороскопы здесь разбирать, обсуждать, да? И вот это об этом узналось. И кто-то может сказать, ну, Кость, что же вы оставили церковь? Ну, смотрите, что происходит. Ну, так нельзя делать, да? Ну, отчасти, может быть, они будут правы. Но, с другой стороны, и к церкви тоже, наверное, что же за церковь такая? Лидеры ушли, нет у них пастора, нет у них царя, и вот у них такое пошло сразу. Это тоже будет упрек и всему народу Божьему, согласитесь, да? И вот примерно такое с израильтянами происходило. У них не было царя, и они начали заниматься всякой ерундой, вот которую вокруг... Гороскопы, гадалки там всякие, экстрасенсы у них вокруг были, идолы у них вот эти все вокруг были. Они раз сразу. Глупо выглядит, да? Дело не в царе. Дело не в царе, дело в том, что идет упрек народу Божьему. У них Бог был, у них был завет. Они должны были лучше знать. Пастор может не быть, лидеры могут пропасть из церкви. Но вы-то будете все равно за Христом и за истиной идти, правильно? Да? Ну вот, вот такое происходило с народом Божьим. Примерно так вот это выглядело. Они начали как бы йогой заниматься, образно говоря. И в прошлой главе, в 20-й, мы читали, вот там вот этот конфликт был. Там вот некрасивая, очень некрасивая ситуация, как жители этой Гивы к этим странникам, с этими странниками поступили, да. Там было 25 тысяч воинов из колена Вениамина, плюс там население, да, и мы читаем, что 25 тысяч воинов погибло, плюс население было там истреблено, ну, колено Вениамина, да, вот в 20 главе мы читали. Когда они вошли, это, кстати, это не конец книги Судей, хотя здесь в конце, на самом деле это не конец Судей. Есть теория, что Финиес, сын Елизара, там присутствовал, а это значит где-то в начале даже вот этого 400-летнего периода книги Судей. Да? Вот. И когда они вошли в эту землю обетованную, там было 45 600 человек из колена Вениамина всего было. Имеется в виду людей от 20 лет и старше, ну, годные для войны. То есть, учитывая женщин, стариков, детей, там, ну, где-то, возможно, 100 тысяч их было всего, вениамитян, да. Вот из них сейчас 25 тысяч погибает на войне, вот из этой, и всех остальных тоже, вот в этом порыве, все уничтожаются, все, и там осталось только 600 человек, которые там спрятались в горах, все. Вот так вот мы закончили в прошлый раз. Теперь мы читаем, 21 глава, с 1 по 4 стих. «И поклялись израильтяне в Массиве, говоря, никто из нас не отдаст дочери своей сынам Вениаминовым в замужество. И пришел народ в Дом Божий, и сидели там до вечера пред Богом, подняли громкий вопль и сильно плакали, и сказали, Господи Божий Израилев, для чего случилось это в Израиле, что не стало теперь у Израиля одного колена? На другой день встал народ поутру, и устроили там жертвенник, и вознесли всесожжения и мирные жертвы». До того, как вот эта война случилась, да, там в Массиве они собрались, и там мы узнаем, они дали клятву, никто вот за этих ужасных вениамитян своих дочерей мы не отдадим. Ни в коем случае. Все, клятву дали. Вот, да? Но потом вот здесь вот такое вот, они клятву дали, и вот тут все как бы немножко пыль поселась, и они смотрят, да что ж такое? Для чего такое произошло, что целое колено из этих почетных, благословенных, потомков Авраама, 12 колен, а одно колено, все, почти оно исчезло. Все, осталось 600 мужчин, все, ну, то есть вот они сейчас умрут, и все, колено Вениамина прекратится. Да? Они спрашивают, для чего случилось это? Для чего случилось? Вот теперь они как бы видят, смотрят последствия. Из язычников они не могли дать им жен, потому что это было противоречило закону Моисея. Второзаконие, 7 глава, 3 стих. Не могли они это сделать. Вот. А, конечно, были в то время как бы браки с язычницами. Да, это было неправильно, но это был как частный случай. Вот то же самое с Самсоном, это было как частный. Так, чтобы старейшины, чтобы все общество одобрило браки с неверующим, такое не могло быть. Да? И в церкви тоже бывают разные ситуации, но церковь, как пастор, он не может благословить брак между неверующим и верующим. Ну, не послушаться Бога, ну ладно, живите в мире, в любви, все, но вот как благословение церковное, как вот бракосочетание, вот как мы делаем, церковь это не может сделать. И вот то же самое здесь, все, мы не можем им, это будет против закона Моисеева. Своих мы не можем дать, а чужих мы тоже не можем брать и дать им, потому что нарушим закон Моисея. Второзаконие, 7 глава, 3 стих, там об этом говорится. Там, и это они спрашивают, почему же такое произошло? Почему же такое произошло? В Судей, в 20 главе, 28 стихе, там говорится, что Бог им говорит, я предам их вам, да, вениаминитян. Но это не имеется в виду, что Бог сказал, все, уничтожьте там всех. Он этого не говорил. Он в ваших руках, но вы как бы, да, в ваших руках, но вы как бы ответственны, что с этим, как вы будете с этим делать, с этой силой, да. Не значит, что Бог хотел, чтобы они убили всех детей, всех девочек убили, и что вот осталось 600 мужчин, и все. Это ни в коем случае. Не надо думать, что раз Бог давал победу, значит, вот надо было всех сейчас истреблять. Это не было от Бога, это вот был такой вот пыл, перебор, что ли, израильтян уже. То, что они возмутились злом, которое произошло, это достойно возмущения. И с этим надо было что-то делать, применять вот эту дисциплину. Мы в прошлый раз об этом говорили, очень важна коллективная дисциплина. Ее важно применять, нельзя игнорировать это нужно. Но применять дисциплину надо с осторожностью. Вот эта история, 21 главе, нас этому учит. Откройте со мной Галатам, 6 глава, 1 стих. Там говорится, вот надо обличать, сейчас я открою, 6 глава 1 стих, Павел нам говорит, что, братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. То есть нужно обличать, нужно исправлять, нельзя проигнорировать, да, какая-то вещь, нужно, да, но нужно наблюдать за собой, не быть искушенным, не переусердствовать, а понимать, что и сами мы грешные. В какой-то момент нужно остановиться, не нужно полностью человека как бы все уже уничтожать. Задача-то дисциплины восстановления, а не уничтожения. А вот здесь вот получилось, в книге Судей получилось вот так вот, как получилось. И они вот спрашивают, а почему же такое произошло? Ну, это не Бог виноват, это не Бог виноват. Мы говорим о том времени, когда каждый считал, что справедливо. То есть не во всем везде был Бог. 2 Коринфянам 2 глава 7 стих со мной тоже откройте. «Так что вам лучше уже простить и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью». Вот, то есть как бы все обличили, там, не общались с ним какое-то время. Но теперь все, чтобы не было чрезмерной печаль. Бог причиняет нам печаль, но Он не причиняет нам чрезмерную печаль. Он не хочет нас все испепелить, уничтожить. Он хочет восстановить нас, поднять. Да? И мы, применяя церковную дисциплину, а ее надо применять, мы должны как бы не переусердствовать, понимать, что мы сами тоже несовершенны. Возмущаться грехом, коллективно действовать против греха, церковь, мы должны уметь это делать, но с осторожностью. Сторониться вот этого религиозного фанатизма. И вот что здесь произошло в 21 главе. Все, целое колено почти исчезло. 1 Коринфянам 6 глава с 1 по 7 стих я сейчас прочитаю. Вот тоже надо. Церковная дисциплина – это тяжелая вещь. Надо немножко остановиться на ней, поразмышлять. С одной стороны, не хочется во всем это участвовать. С другой стороны, ты боишься, а как бы не переусердствовать. Да, да, надо этого бояться. Да, да. Трудная вещь, но твердая пища. Ну, пора уже разобраться в этом. 1 Коринфянам 6 глава, с 1 по 7 стих. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?» И еще два стиха. «Но брат с братом судится, притом перед неверными». То есть, ну, в гражданский суд они идут. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Почему бы вам лучше не оставаться обижены? Почему бы вам лучше не терпеть лишения? То есть Павел говорит, к стыду вашему говорю, вы должны были вмешаться, вы не должны были, ой, дисциплина такая трудная вещь, ну не знаю. Нет, вы, церковь, должны были вмешаться. Этот человек, наверное, почувствовал, что здесь в церкви никто ничего не может разобрать, никто не может встать за истину, никто не может защитить справедливость. И они пошли тогда вот к светским судьям. И вот там христианин в светском суде судится, и церковь вот выглядит совсем не свято, и Бог через это не прославляется. И Павел говорит, к стыду вам, вы должны были вмешаться, применить дисциплину, разобраться, кто там прав, кто не виноват. Вы должны были разобраться, да. Но в то же время нужно, если уж что-то там трудное, надо знать предел. Уж если так, то лучше остаться обиженным, чем-то лишенным. То есть должен быть определенный предел. Должен быть, то есть дисциплина, она должна быть с милостью. Дисциплина церковная, это не... Ну, мы не грыземся как бы друг с другом. Мы пытаемся восстановить истину. Но мы делаем это, конечно, с милостью, осознавая, что мы тоже грешные. И уж если там никак ничего не получается, ну ладно, окей, хорошо, я буду обижен, хорошо. Ладно. Но это не значит, что нужно, ну, не нужно вмешиваться. Просто нужно наблюдать за собой, чтобы Бог прославлялся. И вот здесь вот такой вот произошло перебор такой. Не остановились они вовремя. Это ужасно. Да как это можно терпеть там? Все, всех там мы сейчас вообще сравняем с землей. Вот это уже был перебор. Сокрушаться в грехе важно. Но когда мы судим грех или грешника, мы должны понимать, что мы сами-то грешные, и должен быть определенный предел. Бог не хочет гибели грешника, но чтобы покаялся. И мы тоже не должны как бы уничтожать, доводить конфликт до того, чтобы потом все уже, и уже и говорить друг с другом уже не сможем, потому что такого понаговорили, что уж все, уж стыдно в глаза друг другу смотреть, чтобы, ну как бы, понимаете, вовремя остановиться там, не дать волю языку, чтобы, и что, и как вот теперь, вот как мы теперь причастие будем, как мы за одним столом будем есть, вот такое уже, да. И вот здесь вот уже они поняли перебор, как так. То есть мы говорили про дисциплину. То, что они всех там венитян уничтожили, конечно, это было не от Бога. Это был вот этот вот религиозный фанатизм. Надо сторониться его. Бог, Он призывает быть ревностным за истину. Но Он, понимаете, Он знает предел. Он делает это благородно. Он... Как бы, Бог не теряет разум, и мы не должны терять разум, свято поступать вот, в плане дисциплины. Понимаете, братья и сестры, чтобы так не получилось, ой, как же так получилось? Мы же вроде хотели, мы же с грехом вроде боролись, а получилось как бы вообще еще хуже, да? Чтобы так вот не получалось. Но это трудная вещь, пусть Бог поможет. Пусть Бог поможет, вот может быть через это мы как-то урок будем какой-то иметь. Дальше с 5 по 15 стих. «Сказали сыны Израилю, кто не приходил на собрание пред Господом из всех колен Израилев? Ибо великое проклятие произнесено было на тех, которые не пришли пред Господом в массиву, и сказано было, что те преданы будут смерти. И сжали сыны Израиля над Вениамином, братом своим, и сказали, ныне отсечено одно колено от Израиля. Как поступить нам с оставшимися из них в отношении жен, когда мы поклялись Господом не давать им жен из дочерей наших? И сказали, нет ли кого из колен Израилевых, кто не приходил пред Господом в массиву? И оказалось, что из Иависа Галаадского никто не приходил пред Господа в стан на собрание. И осмотрен народ, и вот не было там ни одного из жителей Иависа Галаадского. И послало туда общество 12 тысяч человек, мужей сильных, и дали им приказание, говоря, идите, поразите жителей Иависа Галаадского, это тоже были израильтяне, мечом и женщин, и детей. И вот что сделайте, всякого мужчину и всякого женщину, познавшего ложь мужского, предайте заклятию. И нашли они между жителями Иависа Галаадского 400 девиц, не познавших ложа мужского, и привели их в стан в селом, чтобы в земле Ханаанской. И послано все общество переговорить с сынами Вениаминовым, бывшими в скале Римон, и объявил им мир. Тогда возвратились сыны Вениаминовы к израильтянам и дали им израильтяне жен, которых оставили в живых, и из женщин и овец Галаадского, но оказалось, что этого было недостаточно. Народ же сожалел о Вениамине, что Господь не сохранил целости колен Израилевых. Такие вообще необдуманные клятвы. За языком очень важно следить. Необдуманные клятвы. Никого не отдадим в замужество. Нужно ли было такую клятву давать? Понятно, что вы возмущены этим грехом, да. И с этим надо было что? Но нужно ли такую клятву давать? Те, кто не пришел пред Господом в массифу, предать смерти, тоже вот как бы. Нужно ли было такую клятву давать? Понятно, что нужно объединиться всем. Никто не должен остаться равнодушным, да. Нужно было потом, в конце концов, все-таки спросить с этих... Ну, кто там главный был в этом Иависе? Почему такое? Почему вы безразличны? Да? Мы здесь боремся с грехом. Закон Моисеев к этому нас призывает. А вы безразличны. Вот этот Иовис Галаадский, он как бы был на отшибе. Если посмотрите карту, он там был за рекой. На отшибе он был, ну, типа, наша хата с краю. Вот так они, наверное, думали. Что там мы тут? У нас своя жизнь. Неправильно, конечно, они поступили. То, что... Не пришли. Но эти тоже. Нужно ли было давать такую клятву? Мы там всех поразим теперь этих жителей, да? И женщин, и детей. Да это тоже было неправильно, да? Это тоже было неправильно. Такой перебор, религиозный фанатизм. Вот надо было филистимлян всех выгонять, да? Вот там вот надо было всех предать заклятию. Там надо было сделать. А тут свой народ. Вот там надо было ревность проявить. А тут... Видите, как получается? Вот. То есть не знайте, что вот эти вот клятвы и вот эти вот поступки, которые мы видим, вот эта жестокость уже друг к другу, да, излишняя жестокость в 21 главе, это не значит, что это было от Господа все. Да, они здесь молились, приносили жертвы, да, в 4 стихе мы читаем и в 15, да, но не значит, что это искренне было. До этого мы видели, как они... нередко обращались механически к Господу, понимаете? Они верили в Бога по-прежнему, но они иногда просто вот не от сердца, по привычке, как бы по религии, вот надо обратиться к Богу. Они обращались к Богу, и мы видим вот в 19 главе, что победу-то сразу-то их Бог не давал, да? То когда искренне взмолились, тогда Бог дал им победу. Вот, и то есть то, что вот здесь вот происходит, вот это вот все, да, истребили Иовис Галаадский, да, это не значит, что это от Бога, это вот просто не было у них царя, и каждый делал то, что ему казалось справедливым. Вот Библия уточняет, что это не значит, что все это Бог санкционировал. Но вот тут вот такую вещь тоже надо понимать, вот по поводу, почему такая печальная вещь произошла с Иовисом Галаадским, всех их истребили, да. Вот за эту ошибку, то, что они не поучаствовали в общественной дисциплине, не подвязались за истину, да, вот так вот с ними жестко поступили, да. Вот, но вот вы знаете, я вот так вот это объясню. Допустим, вас проигнорировал какой-то человек, да, и вы проигнорировали его. Но вы не правы, потому что вы должны проявить любовь все равно, да. Ну и тот человек тоже не должен объяснить, а что это у меня тут любви нету в церкви, да. Человек там ходит раз в полгода, потом приходит, я не чувствую здесь любовь. Ну, ты как бы посвяти себя церкви, посвяти себя общению, да, и ты будешь испытывать и общение, и любовь. А так ты не, сердцем не здесь и хочешь, чтобы тебя любили. Ну да, мы должны любить, конечно, безусловно, никто не спорит, мы виноваты, да, если мы не даем любовь. Но и тот человек тоже не прав. И с ним плохие вещи могут произойти. Нельзя на церковь все возложить ответственность. И вот здесь вот так все коряво происходит. Да? Эти неправы, но эти тоже неправы. Вот так вот бывает иногда, к сожалению. Вот этот урок для жителей Иовиса. Им тоже это был урок. Они думали, что никаких последствий. Там пусть сами они разбираются. Ну вот, вот так вот. Они упустили важные события в жизни Израиля. Это вот Иовис Галаадский, это вот такой образ верующего, который ходит в церковь по праздникам. Но есть такие последствия, да. Хотя, опять же, конечно, мы должны любить и принимать всех. Ну вот, бывает так, так бывает. И это, конечно, урок для тех, кто, для израильтян, которые давали вот эти обеты, клятвы необдуманно. Библия говорит, язык – это небольшой такой член, да? Но посмотрите, сколько этот маленький огонь может зажечь. Смотрите, какой здесь огонь в 21 главе полыхает. Да? Этих почти всех уничтожили, да? Ну, потому что они сказали там, да? И этот город весь уничтожили, да? Ну, почти. Явис, да? Вот. Мы не отдаем их, да? И вот все, теперь колено Вениаминова исчезнет. Вот понадавали вот этих поспешных обещаний. Вот все это у них горит. И они, что же нам теперь делать? Какой кошмар? Как же до этого дошло? Да как такое могло произошло в Израиле? Целое колено теперь у нас пропадает. Да что ж такое, да? И вот понадавали этих обещаний. И вот теперь сами попали в эту трудную ситуацию. Вот как теперь быть? Вот как теперь быть? Притча 13 глава 3 стих говорит, кто хранит уста свои, тот бережет душу свою. Вот они не сберегли Израиль, да? А кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Вот у них беда сейчас. Как же так? Целое колено. Вот у них беда. Вот у них беда. И это нам напоминание на этом примере, чтобы мы, когда даем обещания, чтобы мы думали сначала. Очень перед Богом, перед людьми, когда мы это делаем. Вот Екклесиаст 5 глава. Откройтесь со мной. Язык, это действительно, это трудно его контролировать вообще. Наговоришь, потом сам все, как бы загнал себя в беду, в тупик. И вот как теперь выпутаться? Надо было думать. Ну вот надо было думать. 5 глава, с 1 по 6 стих, Екклесиаст. «Не торопись языком твоим и сердцем, да не спешит произнести слово пред Богом». Вот у них сердца поспешили. Ах, они такие, сейчас мы всех их тут, все. Да? Потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои будут немногие. Ибо как сновидение бывает при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, немедли исполнить его. Вот они дали обет Богу, они должны исполнить. Вот, должны исполнить, да. Потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не позволяй устам твоим вводить в грех плоть твою. И не говори пред ангелом Божьим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих. И 6 стих. Ибо во множестве сновидений, как во множестве слов, много суеты, но ты бойся Бога. Но ты бойся Бога. Сказал, должен исполнить. Это действительно так. Если ты сказал, ты должен исполнить. Да, да. Нет, нет. Сказал да, значит да. Сказал нет, ну значит нет. Надо подумать, что ты говоришь, да. Надо подумать. Ну вот этот пример в книге Судей 21 главе. Вот не думали, не понадавали этих клятв. Такие в религиозном пыли. Мы сейчас как бы, ну подождите вы это самое. Да, со злом надо бороться. Дисциплина важна, но не спешите давать такие громкие обещания и клятвы. Не спешите. Одному брату я по поводу неверующей жены говорил, ну, не надо, не по Библии на неверующей жениться, да, вот. Но я ему сказал, ну, если ты так сделаешь, да, если ты дашь ей брачный обет, да, то все, ты связан, ты не можешь не развестись, ты не думай, все. Так что поэтому подумай, не спеши, подумай. Ну, подумал, не подумал, другое дело, но если даешь брачный обет, ты должен его держать. Иначе Бог будет держать тебя ответственным за то, что ты обещал и не исполнил. Есть последствия, поэтому нужно, братья и сестры, нам думать, чего мы там обещаем. Надо думать сначала. Здесь вот у нас в 15 стихе народ сожалеет о Вениамине. В 15 стихе мы читаем, ну, в книге Судей возвращаемся. И вот мы часто сожалеем о наших потерях, но сожалею я о грехе. О последствиях греха, конечно, я сожалею, это больно, да. Плачу перед Богом. А действительно, есть у меня такой плач, сокрушение, ужас именно по поводу греха. И вот здесь, мне кажется, они сожалели то, что они потеряли почти колено Вениамина, а то, что у них идолопоклонство, да, то, что вот дошло до того, что здесь произошло, да, понимают ли они это, почему причины, сокрушаются ли они об этом грехе, да. Да, то, что там эти вениаминтяне сделали с наложницей, да, это ужасно, да. Но то, что они поклонялись идолам и, по сути дела, изменяли Богу, Понимали они, что это ужасно или нет? Вот сейчас, да, земля потеряна, Вениамин потерян, да, проблемы. Как с этого выпутаться, непонятно. Но есть вот эта действительно печаль по Богу, или просто потому, что ты что-то потерял в физическом смысле? Бог на первом месте. Если Бог не на первом месте, это идолопоклонство. Вот они же были как бы верующие в Бога, но Бог был не на первом месте. И вот отсюда вот этот весь раздрай, и вот это все криво у них идет. Переживаю ли я о том, что Бог должен быть на первом месте? Не мои желания, а Бог. Переживаю ли я об этом? О последствиях я могу переживать. Это легко. Я очень боюсь, какие-то плохие вещи со мной произойдут. Но если вот у меня такое же сильное переживание, а действительно Бог на первом месте. Но в воскресенье это легко. Я пришел в церковь, понятно всем, я Бог на первом месте. А в понедельник, во вторник, переживаю ли я, действительно Бог на первом месте? Если нет, то это идолопоклонство, и это ужасно, и это отвратительно, по сути дела. 16 по 25 стих до конца. «И сказали старейшины общества, что нам делать с оставшимися в отношении жен, ибо истреблены женщины у Вениамина. Сказали, наследственная земля пусть остается уцелевшим сынам Вениаминовым, чтобы не исчезло колено в Израиле, но мы не можем дать им жен из дочерей наших, ибо сыны Израиля поклялись, говоря, проклят, кто даст жену Вениаминову. Вениамину. И сказали, вот каждый год бывает праздник Господень в Силоме, который на север от Вефиля и на восток от дороги, ведущей от Вефиля в Сихем, и на юг от Ливоны. И приказали сынам Вениаминовым и сказали, пойдите, засядьте в виноградниках и смотрите, когда выйдут девицы силомские, это тоже были израильтянки, плясать в хороводах, тогда выйдите из виноградников, схватите себе каждую жену из девиц силомских и идите в землю Вениаминова. И когда придут отцы их или братья их с жалобой к нам, мы скажем им, просите нас за них, ибо вы не взяли для каждого из них жену на войне, и вы не дали им, теперь вы виновны. Сыны Вениамину так и сделали, и взяли жен по числу своему из бывших хороводей, которых они похитили, и пошли, и возвратились в удел свой, и построили города, и стали жить в них. В то же время израильтяне разошлись оттуда, каждый в колено свое, и племя свое, и пошли оттуда, каждый в удел свой. В те дни не было царя у Израиля, и каждый делал то, что ему казалось справедливым». Вот Библия в конце, она четко говорит по поводу 21 главы, это бардак, это не потому, что вот Бог там на первом месте, вот. Кому что кажется правильно, вот они так и делают. И вот это вот решение проблемы, как они решили эту проблему. Там всех город уничтожили, 400 девушек взяли. И тут украли невест. Это не значит, что это Бог это одобрял. Но вот они, им казалось, вот так вот мы решим эту проблему. И клятву не нарушим, и колено сохраним. Вот 400 жен из уничтоженного Иависа и 200 жен украли в селом. Ну, украсть брак, он должен быть по обоюдному согласию. Ну, это план Божий. И женщина должна сказать добровольно, да, такой брак, но это не план Божий. То есть это не было как бы совершенной Божьей воли. Бог допустил это, но это не было его совершенной Божьей воли. Все это криво. И здесь четко говорится. Это потому, что каждый делал, что ему казалось справедливым. Что здесь происходит, да? То есть мы поклялись, они говорят. Мы не можем добровольно дать жен Вениамину. Мы поклялись, да? Но если вы насильно украдете их, то вроде бы проклятие не нарушается, обещание не нарушается. Мы же не дали им, вы украли силы, мы вам не давали добровольно. То есть вот так вот как бы мы и вроде и клятву сохраним, и у вас будут жены. Ну, это пример вот в Израиле, допустим. Там есть у них государственное постановление там, от каких-то 60-х годов, типа в Израиле свиней мы не разводим для еды. Мы не разводим, да? Вот, в Израиле, да? Но если их разводить для медицинских целей, то тогда как бы можно. И свинарники свиней разводят в Израиле. Ну, вроде бы как бы для медицинских цели, ну а то, что 60% идет в магазины, ну как бы вот так, да, то есть, ну а суть-то тогда, или разводите, или не разводите, ну вот так вот, да, как бы, и вроде бы и закон соблюдаем, и вроде бы как бы вот там вот этих советские евреи, им нужно колбасу там, и вот на экспорт мы будем поставлять, ну вот так вот, понимаете, немножко коряво как бы, ну, если ты обещал не давать жену Вениамину, потому что он такой гнусный, так зачем тогда вообще? Ну, суть-то, да, обета, да, суть какой? Ну вот они решили выпутаться так. Суть, но суть-то, да. Стих 22, вот он нуждается в пояснении. Здесь у нас вот в русском, в синодальном переводе написано, они похитили, пошли, возвратились, простите, 22, да. Простите нас за них, ибо мы не взяли для каждого из них жену на войне, вы не дали им, теперь вы виновны. Как бы, что значит, ну, как бы, что значит вы виновны? На самом деле тут надо как бы для пояснения добавить вот так вот. Теперь вы были бы виновны. То есть, если бы вы их добровольно их отдали, вы были бы виновны, под проклятие вы бы попали, потому что вы поклялись не давать. А так как у вас насильно забрали, вот, тогда вы не виновны. Но вы были бы виновны, если бы вот вы добровольно дали. Поэтому нам пришлось украсть. Видите, почему мы так сделали? Они же пришли с претензией. Видите, у нас серьезная проблема. Вот, проклятие было высказано, а вот колено Вениамина согласить, понимаете, то есть мы, почему мы украли? Чтобы ни те, ни другие не попали под заклятие. Вот, вот так вот решение они сделали и объяснили. Ну, те, что пошли. Но все это было криво и коряво, конечно. Это не характер Божий. Но Бог вот допустил. Вот, вот такое у них было, вот такие вот морали. Вот такой вот упадок был среди народа Божьего. Среди народа Божьего. Вот весь период судей, он вот такой. Они верят в Бога. Они взяли часть земли. Они в чем-то верны Богу. Они, Бог для них очень важен, да. Но очень много компромисса, очень много вот этого, то, что не Бог, а им кажется справедливым, и они вот так вот поступают. Не получается ли так в нашей, в моей жизни? Я верующий, я даже служу, я много для Бога сделаю, я много обетований получил Божьих. Но на каких-то я остановился, не взял их, и где-то у меня такие же вот корявые компромиссы, как здесь мы видим. Не если такое в нашей жизни, не пора ли заглянуть в это сердце и сказать, ну, это все некрасиво уже, Господь, прости. Это я вижу, Господь, теперь я вижу, это все некрасиво. Спасибо, Господь, что ты мне показал. Я не хочу таким быть, Господь. Прости, я понял, что я все равно свое «я» очень часто ставлю на первое место. Я теперь вижу, Господь, вот как это некрасиво получается. Я вот так же, как эти вот евреи поступаю. Прости, Господь. Вот не пора ли, не пора ли, может быть, Дух Святой работает в наших сердцах, и он и раньше, наверное, работал, но вот сегодня, может, вы слышите, и вот у вас, у нас, у меня есть выбор услышать, принять это, или, ну да, интересно, какую мысль сказал, ну ладно, и дальше пойти, да. Но вот Дух Святой, написав нам эту главу, и вот эти вот некрасивые ситуации, которые происходили в народом Божьем, они не были какие-то язычники вообще, не знающие Бога, они ходили в церковь, они постились, они приносили жертвы, они знали много из Библии, но вот такие вот некрасивые вещи они допускали. Когда становилось трудно, они выбирали свои воли. И вот проповедь называется «Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Каждому делал то, что ему казалось справедливым, то, что ему казалось правильным. Следуй своему сердцу. Вот сейчас в современности так говорят. Вот какие твои чувства? Вот что ты чувствуешь? Вот что ты хочешь? Следуй за своими чувствами. Какие твои мечты? Воплоти свою мечту. Следуй за своей мечтой, не слушай ничего, твоя мечта, она самая важная в этом твое счастье. То, что тебе кажется правильным, следуй за этим. Не позволяй никому и ничему мешать твоему счастью, как ты его представляешь, как ты его хочешь. То, что тебе кажется справедливым, следуй этому. Если религия или Бог тебе помогает, хорошо. Если нет, отбрось. Делай то, что тебе правильно. Если это помогает, хорошо. Если не помогает, то, что тебе кажется справедливым, ты так поступай. Если собрание церкви тебе помогает, хорошие, приятные люди тебе там помогают, с чем-то, может, там помогли тебе даже в карьере, то, конечно, здорово. Здорово. Тебе не хочется быть одиноким, для счастья тебе надо люди, ходи в церковь. Но если они там что-то не так тебе вдруг сказали или что, если это идет против того, как ты понимаешь свою духовную жизнь, свое счастье, отбрось это. Найди другую церковь или вообще сиди дома, смотри интернет и читай Библию и скажи, что никто тебе не нужен, у меня есть Бог и все. То, что тебе хорошо, То, что тебе кажется правильным, вот этому следуй. Это твоя жизнь. Следуй то, что тебе кажется правильным. Живи, как хочешь ты, как ты вот хочешь построить свое счастье. Ты свободен, ты никому ничего не должен. Если тебя любят, люби. Если тебя не любят, отбрось их в своей жизни. Если жена тебя любит, здорово. Это счастье, это здорово. Если она тебя не любит, найди другую. Разведись. Делай то, что тебе хорошо, то, что тебе приятно, то, что тебе кажется справедливым. Если места есть в Библии, которые тебе нравятся, подчеркни их, говори о них. Если есть места, которые тебе не нравятся, проигнорируй их. Делай то, что тебе нравится, то, что тебе кажется справедливым в Библии, то, что тебе нравится в Библии. Это прими. Это сарказм, да. Не нравится страх Господень здесь в Библии? Не нравится страх Господень? Не обращай внимания. Про ад нам говорят, да это все религиозные страшилки. Не обращай внимания на это. Личная ответственность тебе не нравится в Библии? Не обращай на это внимания. Нести крест тебе не нравится учение? Не обращай на это внимания. То, что тебе справедливым в Библии кажется и нужен, ты это возьми себе. Ты же строишь свою часть, да? Не обращай внимания. Выбирай то, что тебе кажется справедливым. Пусть Бог будет у тебя такой, вот как ты хочешь. Как тебе кажется, Бог должен быть справедливым в твоей жизни. Вот как тебе кажется справедливым, пусть Бог и такой будет. Разве счастье и жизнь не в твоих руках? Разве не ты куешь свое счастье? Ну, если тебя за это в тюрьму не посадят, если тебя там не оштрафуют, премии не лишат, там камеры на дороге тебя не заменят, давай. Делай то, что тебе кажется справедливым. Если тебе плохо от этого не будет, то делай то, что тебе кажется справедливым. Если ты счастлив в этом будешь, как тебе кажется. Вот хорошее дерево. Оно приятно для глаз, дает знания. Давай, давай, давай. Как тебе кажется правильно. Оно же приятное дерево, оно же хорошее чувствуется. Давай. Ну, вот, конечно, в этом весь сарказм. Мы понимаем, что там произошло в Эдемском саду с этим деревом. Мы понимаем. И мы видим, какой бардак, раздрай из-за того, что люди делают то, что им кажется справедливым, а не то, что Бог призывает их делать. Вот то, что в книге Судей происходит в нашей жизни, в этом мире, это потому, что каждый пытается делать то, что, как ему кажется. Человек думает, что он Бог сам себе, и он знает, как для него правильно. А то, что Бог творец, любит его, мудрый и создал эту жизнь, человеку почему-то трудно довериться Богу, доверить свое счастье Богу. Вот вы возьмете какой-то прибор, там есть инструкция, вы читаете инструкцию, да, там написано, там, в холодное время, там, полчаса или там час не включать, да, и вы следуете, и то же самое, да, хотя хочется быстрее включить, там, попробовать, да, но вы следуете инструкциям, да, и вот Бог, Он написал Библию, Он создал эту жизнь, и Он написал инструкцию для нас. Это будет глупо, если мы будем думать, нет, вот мне хочется так, мне это глупо, это... и вот это весь раздрай в книге Судей. Вот почему это происходит. Бог не на первом месте. Разрушение у них тут. Порабощение, филистимляне, там разные другие язычники их порабощали. Да? Ошибочное мировоззрение вот у них. Вот это все от того, что не то, что Бог им говорит, а то, что им кажется, что ему казалось, что ему казалось, что мне кажется, что вам сегодня кажется, а что Слово Божие говорит. Бог – источник и абсолют всего. Абсолют справедливости, правильности, порядка и счастья в жизни. Бог. Аминь. Но почему мы так медлительны, чтобы это понимать? Вот так тяжело нам это знание дается. Почему я боюсь больше камеры скорости, чем самого Бога на дороге? Вот почему вот трудно так нам это дается? Ну, кто-то скажет, ну вот не было, Кость, у них царя. Не было у них поэтому шанса. Если бы царь был, он как бы там все там поднаправил. Да? Нужен сильный лидер. Нужен видимый сильный лидер. Человек слабый, ему нужен лидер. Он не может собой управлять, ему нужен сильный лидер. Кто-то думает, что в Эдемском саде у них не было шанса. Ну, дерево это запретное, змей этот. Но у них просто нету шанса. У них просто не было шанса. Кто-то так может подумать. Вот не было царя у Израиля. Вот поэтому так все получается. Проблема в Израиле. Проблема пастор или лидер. Вот они не усмотрели. Но Бог же есть наш царь. Бог же у нас есть царь или нет? Он реален. Мы верим в это или нет? Мы не видим его, но он реален. Аминь. Иначе какие же мы верующие, да? Мы верим, что Бог есть, ищем, Его воздает. Разве это недостаточно для меня? Но дерево-то приятно. Вот мне кажется, дерево приятно. Ну вот приятно, дает знания. Мне кажется, я буду счастлив. Может быть, Бог что-то не додает мне, потому что мне кажется, что дерево, оно приятно. И вот другая альтернатива. И Слово Божие. Вот это приятное дерево. Оно до сих пор, мы с ним сталкиваемся. И Слово Божие. Библия. Есть вещи в Библии, которые трудные для меня. Но они истинны. А то, что приятно для меня, они ложны. И в конце концов ведут к этому раздраю в жизни. После Эдема наступил век совести. Не знаю, размышляли вы над этим или нет. Там не было закона. Там достаточно было совести. Да? Да, там было сказано, у дверей грех лежит, но ты господствуй над ним. Вот это в век совести это было сказано. Этого было, должно было быть достаточно. Ты господствуй над ним. Давайте посмотрим Римлянам 1 глава с 18 по 21 стих. Вот про этот век совести, как бы мы иногда недопонимаем, мы думаем, ну, у человека не было шанса просто, царя у него не было, поэтому как же мог он, да? И вот в 1 главе с 18 по 21 стих говорится, Павел очень четко говорит, и открывается гнев Божий. А что же это гнев-то Божий открывается? Ну вот открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, неправду людей, подавляющую истину неправду. Ну как же Бог открывает свой гнев? Ну нет у них царя, ну как же Бог может, да? А вот Павел говорит, ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, потому что Бог явил нам. Ибо невидимая его вечная сила, его божество от создания мира через рассматривание творения видим так, что они безответны или не имеют извинения. 21 стих. Но как они, познав Бога, вот век совести, да, они познали Бога, не прославили его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце. Да, омрачилось сердце, да, но они сами виноваты, что сердце омрачилось в этот век совести. 2 глава с 14 по 15 стих. «Ибо когда язычники, не имеющие закона», то есть закона Моисея у них нету, да, Библии у них нету, да, не имеющие закона, по природе законное делают, оказывается, иногда они делают это, да, делают, не имея закона, они сами себе закон, сами себе закон. Им не нужен Моисеев закон, они сами себе закон. Да, они, у них нет никогда Библии, ну и что? Они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердце, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющий, то оправдывающий одна другую век совести. Да? Вот до Моисеева закона был век совести. Они добро сделали, они понимают, это правильно. Плохо сделали, совесть их обличает, они понимают. То есть у человека ответственность, ему не нужен какой-то царь, он знает. Это написано, он познал Бога, у него написано это в сердце. Человек созданный по образу и подобию Бога. Его невидимая сила, его слава, нет извинения. Не нужен еще какой-то царь, не нужен, не нужен. У человека было и в Эдемском саду, и в век совести все. Да, грех лежит, но ты господствуй над ним. Ты познал Бога, ты создан по образу и подобию Бога. В конце концов, дерево, оно не только зла, оно познание добра и зла. Они познали Бога. Они сами себе закон, там говорится, да. Этого было достаточно. После века совести, да, криво все пошло, Бог дает закон. Наступает век закона, вот Моисеев закон, да. Надо было все прописать. 10 заповедей было дано. Бог на первом месте, да, там первая заповедь, да. Не кради, не прелюбодействуй. Как будто непонятно было, не кради, не прелюбодействуй. Что, люди и так, что ли, не знали? Да, конечно, они знали. Но вот надо было им прописать. Вот нужен был им какой-то вот царь в виде этого. Как будто и так трудно это было понять. После закона пришел Новый Завет. Век благодати. Да, под законом тоже все криво пошло. Никто по закону не жил. По совести никто не жил. Бог дал закон. По закону никто не живет. Пришел Новый Завет. Все, другого уже не будет. Пришла благодать. Дух Святой, этого достаточно. Иисус, вот этот достаточный посредник между Богом и человеком. Иисус наш Царь. Аминь. Иисус мой Царь. Хорошо, что есть люди, законы и все такое. Мы не говорим, что они не нужны. Но Иисуса достаточно теперь в моей жизни. Я должен довериться Ему, а не своему испорченному сердцу. Сердце человеческое испорчено, да? Мое чувство правильности, то, что мне хорошо, оно искажено. Мне может казаться на данный момент, что это хорошо для меня. Там сплошная линия, но камер нету. Мне кажется, это справедливо, мне это удобно сейчас. Это хорошо для меня, мне так кажется. Но Христос, Дух Святой, разве не мой царь? Разве не ему я должен угождать? Не его я должен бояться? Не его ли я должен слушать? Зачем мне, по сути дела, мотивация через штрафы, через камеры на дороге? Зачем? У меня же Христос, Он гораздо больше должен меня влиять и мотивировать. И вот, завершая, урок судей, он, в принципе, простой. Если Бог не на первом месте, то рано или поздно вот этот раздрай, саморазрушение будет в жизни любого человека, любого общества. Это не может, это не обязательно произойдет сразу. Нет, не обязательно сразу. Потому что у них были периоды, когда они были долбоклонники, и там 40 лет более-менее у них и урожай за урожаем, и дождь, и все было. Но это все заканчивалось печально. И рано или поздно, когда я живу сам себе по умыслам своего сердца, я живу, рано или поздно, не сразу, это может плохо закончиться. На суде Божьем это уж точно плохо закончится. Это может быть не сразу, но это плохо. Есть целостность, которую Создатель для меня задумал. И она будет постепенно теряться, если я буду жить не по инструкции Создателя, не по руководствам Христа, живого, воскресшего, Спасителя, который живет в моем сердце, а вот по своему уму, то, что мне кажется правильным. Это будет, моя жизнь будет разрушаться. Рано или поздно я буду на опасном пути. Счастья без Бога нет. Но это не сразу понимается. Не сразу это понимается. Полно людей и периодов в моей жизни, когда вроде все хорошо. Но истина в том, что... Да и не умерли. Они в Эдемском саду, не сразу они умерли. Не сразу они умерли. Но последствия, они очевидны. Вот книга Судей, она говорила. То, что произошло уже вот здесь, вот такое... Сыны Вениамина так поступили, хотели изнасиловать этого левита, изнасиловали, в конце концов, наложницу, она умерла. Потом эти мстят изо всех сил, всех там чуть ли не вырубили под корень. И вот теперь со всех сторон вот этот раздрай. Не сразу это произошло, потому что Бог был не на первом месте. Потому что они думали, вот это мы возьмем, а это мы не будем брать. Нам кажется это справедливым, там у них колесница, там это тяжело, ну достаточно это. Вот так они так решили. И Бог в начале книги Судей их упрекает за это. Бог не был для них на первом месте. И вот эти последствия, вот эта вот некрасивая ситуация, 19, 20, 21 стихи. И так вот этот урок Судей нам, верующим, потому что мы вступили в завет с Богом. Бог вел нас в царство своего возлюбленного сына. У нас все есть для жизни в благочестии. Вот. И вот пусть мы учимся вот на этих примерах. Если Бог будет на первом месте, если все-таки мы будем своеволе, то, что нам кажется справедливым, то это все очень опасно и плохо. И именно книга Судей для нас, она тоже написана. Для нас, чтобы мы избегали вот этих вот ошибок. Когда мы сейчас в Новый Завет вступили, пусть Христос будет моим царем. Бог на первом месте. Вот что очень важно, чтобы я проверял это в своем сердце. Мы народ Божий. От нас Бог хочет, чтобы мы прославили Его среди вот этого вот строптивого поколения. Мир должен увидеть вот эту принципиальность христианину, его твердость, его преданность Христу. Миру нужно увидеть, что Христос нужен прежде всего человеку, что Христа достаточно, Бога достаточно для порядка, для счастья, для вечной жизни. И я как христианин, мы как церковь должны это показать. Хорошо, когда есть хорошие лидеры, пасторы, хорошие руководители, законы, цари, президенты есть хорошие, наставники и так далее, это хорошо. Но Христа на самом деле достаточно, и мы должны показать это миру. братья и сестры, если вот вы, Дух Святой вас касается, и вы все поняли, и вам уже, в принципе, ничего не нужно говорить, нужно еще одну простую вещь сказать. Бог, я все услышал. Я посвящаю свою жизнь Тебе, Господь. Я ставлю, прости, Господь, я ставлю Тебя на первое место. Я хочу Тебе угождать. В моей жизни есть полосы, которые мне кажется справедливо пересечь. И я их не обещаю Тебе, Господь, я не буду их пересекать, потому что Ты говоришь их не пересекать. Ну, про дорогу это только образно говоря, они могут разные эти полосами. Поэтому, братья и сестры, если вы чувствуете вот это такое, вы все услышали сегодня, встаньте и вот давайте сделаем такое посвящение нашему Господу. Вот прямо, если Бог вас коснулся, встаньте сейчас, и мы помолимся вместе. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты дал нам Царя Иисуса, Сына Человеческого, который претерпел все страдания и за наши грехи понес боль, позор, Господь. Эта Твоя любовь, она покоряет наши сердца, Господь. Мы благодарим Тебя за такого чудного Спасителя, который пришел не судить, а спасать, Господь. И то, что мы сегодня слышим, Господь, нам стыдно, что иногда все-таки мы не хотим, чтобы Иисус царствовал, а поступаем, вот как нам кажется, справедливым. Господь, прости, что Ты важен для нас, но иногда или часто Ты не на первом месте. Господь, мы вот как Иисус Навин хотим сделать это посвящение. Я и мой дом будем служить Господу. Мы будем слушать Твою волю, Иисус. Не то, что там нам премию нас лишат или штраф нам выпишут. Мы хотим Тебе, Господь, прежде всего угождать, Господь. Мы посвящаем нашу жизнь. Господь, прости, омой нас от этого мирского духа, от этого духа, который преобладал, такого мирской дух в книге Судей. Защити нас, Господь, сохрани нас, Господь. Мы посвящаем наши жизни Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты прощаешь нас и говоришь, следуй за мной. Ты восстанавливаешь нас, Господь. Ты любишь нас, Господь, хотя нам стыдно и даже противно иногда от самих себя. Но Твоя любовь, она зовет. И никогда не поздно, Господь. Посвящаем нашу жизнь, Господь. Пусть Дух Святой поможет нам. И мы верим, Господь, что мы мертвы для греха и живы для Бога во Христе. Для всех вот этих вот вещей, которые нам открыты, мы живы во Христе. Благодарим Тебя, Господь. Посвящаем нашу жизнь Тебе, Господь. Царствуй и правь. Будь царем, Господь, во всех. И в радости, и в горе будь царем, Господь, в нашей жизни. Мы не видим другой альтернативы. Царствуй и правь, Господь. Мы хотим быть там, где Ты. Даже если какое-то это страшное место, узкое место, Твоя личность, Твоя любовь, она изгоняет всякий страх. Мы хотим быть только там, где Ты. Как бы там ни было, прости, Господь, что мы торгуемся. Прости, Господь. Прости, Господь. Прости, Господь. Благодарим Тебя еще раз за Твою любовь к нам, непутевым, неутвержденным, колеблющимся, Господь. Благодарим Тебя за Твою любовь. И верим, Господь, Ты силен. Твоя благодать сильна потрудиться, изменить нас. И мы уже, Господь, верим, что всеми благословениями, небесами мы благословлены. Славим Тебя, Господь. Пусть Твоя воля будет в нас, как и на небе, Твоими. Светится Твое Царство грядет. Храни нас от искушения, Господь. Твое Царство, Господь. Твоя справедливость, Твоя воля. Во имя Иисуса. Аминь.